Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Европейский парламент критикует Россию за нарушение норм демократии при подготовке к выборам. Какие последствия может иметь принятие такой резолюции? Дмитрий Медведев встретился с участниками форума «Селигер». Зачем политическим партиям в России свои молодежные организации? Меняются границы между Москвой и Московской областью. По каким причинам и каковы последствия? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 7 июля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте, депутаты Европейского парламента. В Страсбурге приняли резолюцию в связи с приближающимися в России выборами в Государственную Думу. В этом документе, в частности, выражается сожаление по поводу отказа в регистрации партии «Парнас» и запрета на выезд из страны одного из лидеров этой партии Бориса Немцова. Парламентарии призывают российские власти провести свободные и честные выборы в соответствии с европейскими стандартами. Вечером в четверг стало известно о том, что Федеральная служба судебных приставов отменила постановление, ограничивающее право оппозиционных политиков Бориса Немцова и Владимира Милова на выезд из страны. По итогам проведенной проверки это постановление якобы признано преждевременным. О страсбургском заседании рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Перед голосованием по резолюции депутат Европарламента Кристина Ойланд сообщила, что одному из лидеров российской оппозиции Борису Немцову запрещен выезд из страны на полгода. Как сообщил в интервью Радио Свобода по телефону из Страсбурга сам Борис Немцов.
Ну что важно, вот Европарламент проголосовал за резолюцию, тех, которые держат поборов. Евродепутаты возмущены действиями российских властей, запретившим мне выезд на 6 месяцев, и требуют немедленной отмены этого неправового решения. Это самая жесткая резолюция, которая была принята евродепутатами в отношении так называемых выборов.
Борис Немцов добавил, что резолюция Европарламента в связи с приближающимися в России выборами в Государственную Думу была принята депутатами единогласно. После голосования один из авторов резолюции, депутат Кристиан Вигенин, заявил: «Россия для Европы один из важнейших партнеров, и нам хотелось бы видеть ее более демократичной. Однако этого сложно добиться резолюциями. Для этого нужны конкретные усилия, более активная и успешная дипломатическая деятельность». Депутат Европарламента обратился с рекомендацией к России. Лидерам. Когда вы усиливаете административное давление на оппозицию, это создает проблемы и для вас самих. Накануне по этой же теме европарламентарии обменялись мнениями с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Кэтрин Эштон, которая заявила, что в преддверии выборов в Государственную Думу особое беспокойство вызывают продолжающиеся в России ограничения гражданских свобод.
Политический плюрализм по-прежнему сталкивается с препятствиями. 22 июня российское министерство юстиции отказало в регистрации либеральной оппозиционной партии Народной Свободы «Парнас». И об этом случае наверняка прекрасно осведомлены уважаемые члены Европарламента. Ранее, в 2007 году, такая же судьба постигла другую российскую партию, республиканскую, которую представители власти приказали распустить. 12 апреля этого года Европейский суд по правам человека вынес решение о том, что распуск этой партии был произведен в нарушении статьи 11 Европейской конвенции о правах человека. Насколько я знаю, российские чиновники до сих пор никак не выполнили это решение суда. «Парнасу» отказали в регистрации на основании того же самого, не претерпевшего никаких изменений, закона.
Кэтрин Эштон добавила, что Россия должна выполнять свои обязательства в сфере развития демократии и соблюдения прав человека, а значит, не отказывать международным наблюдателям в возможности прибыть для своей работы в Россию как можно раньше.
Наш основной вклад может заключаться в том, чтобы предложить наблюдение за выборами. Консультации между российской стороной и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сейчас идут. Россия, видимо, настроена сотрудничать, чтобы избежать ситуации, с которой мы столкнулись в 2007 году, когда российская сторона не допустила никакого долгосрочного наблюдения. Долгосрочное наблюдение важно в частности для того, чтобы оценить, насколько справедливо был предоставлен доступ средств массовой информации участникам кампании. Мы получили обнадеживающие сигналы во время последнего саммита ЕС-Россия, и я ожидаю обращения России в ОБСЕ с приглашением наблюдателей. Я также уверена, что многие из вас выразят желание желание участвовать в наблюдении.
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике сообщила парламентариям, что она и ее коллеги внимательно следят за тем, как развивается следствие по делу о смерти Сергея Магнитского, а также за судьбой Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В принятой сегодня резолюции депутаты Европарламента также выразили озабоченность в связи с внесением на рассмотрение в Государственную Думу проекта закона, который позволит российским судам игнорировать решение Европейского суда по правам человека. Реакция Министерства иностранных дел России на резолюцию последовала незамедлительно. В российском МИДе заявили, что резолюция по партии Парнас является грубым вмешательством во внутренние дела России. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Какие последствия, международные, юридические и другие, будет иметь такая резолюция для России? Как в подобных случаях после того или иного решения Европейского парламента начинают действовать структуры Европейского союза? Такие вопросы мой коллега Александр Гостев задал брюссельскому журналисту Виктору Анучко, хорошо знакомому с организацией и историей работы Евросоюза.
С какой целью Европейский парламент принимает резолюции, подобные сегодняшней, и на какую аудиторию в самом ЕС и в европейских странах они бывают рассчитаны? Ведь, насколько известно, это рекомендательный документ.
Прежде всего, речь идет о подаче сигнала общественности и гражданскому обществу той или иной страны. Это, кроме всего прочего, как и в случае сегодняшней резолюции, напоминание. Есть Европейская конвенция по правам человека, а в нее записаны такие-то и такие-то фундаментальные принципы. Ваше государство заявляет о признании этой конвенции, но предпринимает действия, которые противоречат этим основополагающим принципам. И мы напоминаем властям вашего государства, что они должны придерживаться этих принципов. Не надо к данной, во всяком случае, резолюции относиться как к резолюции, направленной против сотрудничества в глобальном плане, потому что в ней же говорится, что резолюция подтверждает убежденность европейской страны в том, что Россия остается одним из важнейших партнеров Европейского Союза в построении стратегического сотрудничества. Текст резолюции заканчивается поручением председателю Европарламента довести этот текст до сведения Верховного представителя ЕС по внешней политике, который по статусу отвечает за права человека в международных отношениях, до Европейской комиссии, до правительства парламентов государств-членов Евросоюза, до ОБСЕ, Совета Европы, а также до президента правительства и парламента Российской Федерации.
За последние годы Европарламент принял несколько схожих резолюций в отношении разных государств и их правительств. Какие наиболее показательные?
Может быть, наиболее очевидный случай – это последнее развитие расследования вокруг дела о гибели юриста Магнитского. Ведь нельзя отрицать того, что и европейское общественное мнение, выраженное евродепутатами, внесло свою лепту в то, что это дело не оказалось подвергнутым забвению и сейчас обсуждается вслух. А другой пример – это, наверное, Белоруссия и действия минского режима против оппозиции и гражданского общества. Тут, пожалуй, мне могут возразить, что плевать хотел, мол, Лукашенко на все эти резолюции. Он и председателя Еврокомиссии козлом обозвал. Но очевидно, что бесследными все же все эти действия в конечном счете не останутся. Или давайте вспомним пример Сирии. Довольно долгое время Евросоюз избегал резко осуждать президента Башара Асада, в то время как уже вовсю бомбил Каддафи. Дело в том, что у таких резолюций никогда не бывает немедленного прямого действия. Это поэтапный процесс, когда сначала идет осуждение, потом предупреждение, потом переход к конкретным действиям. В данном случае с резолюцией по судебной избирательной системе это как раз случай такого первого сигнала, поданного европейскими депутатами, европейской общественностью.
Существует мнение, что депутаты Европарламента часто не сходятся во мнениях с работниками исполнительных структур ЕС, вынужденных переводить их решения в области международной политики в практическое русло. Вы с этим согласны?
Это нормальный демократический процесс. Ведь парламенты существуют не для того, чтобы штамповать неоспоримые своей гениальности решения. И действует исполнительная власть и парламент по разным схемам. Иногда исполнительной власти президентом, главам правительств может показаться, что затронуты экономические или иные интересы. Мы только что говорили об Асаде, его так долго не трогали. Не исключено потому, что руководители внешней политики Евросоюза до последнего хотели не обострять ситуацию. Но в конечном счете вот этот поэтапный процесс выражение отношения Евросоюза к тем или иным проблемам к этому и привел. Сначала принимались резолюции, которые не затрагивали президента, а потом уже в них, и не только в резолюциях, а в конкретных решениях Европейского совета появился и сам президент, и члены его семьи, и ближайшее окружение. Власть вообще предпочитает обсуждать острые вопросы за закрытыми дверями. А гражданское общество хочет знать, что там за этими дверями происходит и почему ему не велено этим интересоваться. Приоритет прав в международных отношениях официально провозглашен Европейским Союзом, и не случайно ответственным за права человека в мире является верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон. Отношения идеальными между представителями исполнительной власти и руководством Европейского Совета и Европейской комиссии с одной стороны и европейскими парламентариями, где порой бывают очень радикальные точки зрения, эти отношения никогда не будут мирными, добрыми и прочим, но это же нормально.
Европейский парламент сегодня принял резолюцию в связи с приближающимися в России выборами в Государственную Думу, говорил брюссельский журналист Виктор Анучко.
Однозначно, дела истцов с Северного Кавказа стоят особняком. Ничего подобного в истории Европейской конвенции по защите прав человека не было.
Европейский суд усиливает давление на Россию. Почему эксперты полагают, что Кремль будет вынужден реагировать? Программа «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 7 июля. Сегодня президент России Дмитрий Медведев в подмосковной резиденции Горки встретился с представителями Всероссийского молодежно-образовательного форума «Селигер-2011». Прежде президент бывал в палаточном лагере в прошлые годы, еще до своего избрания президентом. В то же время молодежное крыло партии «Единая Россия» «Молодая гвардия» заявляет, что тоже проведет свой собственный слет для молодых людей под Липецком. Молодые люди, которые недавно вступили в Народный фронт Владимира Путина, приглашаются на это мероприятие. Над чем и работал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
На встрече с участниками форума глава государства вспомнил, как посещал Тверскую область и общался с участниками многотысячного молодежного слета на природе.
Надеюсь, вам было не скучно. Надеюсь, убедились в том, что это не мероприятие, которое устраивает Кремль для того, чтобы заниматься личным пиаром, а что-то более содержательное. Ну, во всяком случае, вы мне об этом расскажете. Я бывал неоднократно на Селигере, мне атмосфера там нравится, потому что она очень своеобразная. Там люди разные, разные вопросы обсуждаются. Обсуждаются в том числе и наши будущее. А наше будущее – это глобальный мир и инновации. Но если вы мне расскажете что-то другое, вообще не связанное ни с глобальным миром, ни с инновациями, просто что-нибудь смешное, то я вам тоже буду признателен.
Член движения «Наши» и участница направления «Политика» Анна Левченко не вспомнила смешных историй. Девушка подняла вопрос о распространении детской порнографии в интернете. Активистка «Наших» собственноручно смогла закрыть сайты и чаты педофилов и интернет-страницу, где детей продавали в аренду. Президента она попросила оказать помощь в создании мониторингового центра. «У нас есть все ресурсы для создания такого центра. Необходимо только решение на высоком уровне», заявила Анна Левченко. Идею президент назвал разумной и предложил создать такую структуру во взаимодействии со Следственным комитетом. Тогда центр получил бы информационный ресурс, а также некоторые возможности следственных структур. Беседовала молодежь с президентом о бизнесе, будущем высоких технологий и, конечно, о политике. Всего с президентом встретились 40 участников слета, из которых 20 иностранцы из международной смены форума. Пока на Селигере продолжается обучение беспартийной прокремлевской молодежи из движения «Наши», о себе напомнили молодые активисты «Единой России». В Липецкой области движение «Молодая гвардия» намерено с 11 по 15 июля провести свой форум под эгидой Общероссийского народного фронта. На него, как ожидается, соберется более 1500 молодых людей, уже вступивших в новый премьерский проект, рассказывает лидер «Молодой гвардии» Тимур Прокопенко.
Мы будем там общаться, мы будем там обсуждать различные проблемы. Я знаю, например, что союз войнакской молодежи, союз студенческой молодежи выступили с инициативой провести политическую площадку по вопросам межнациональных отношений. Мы, безусловно, были бы очень рады, если Владимир Владимирович нашел возможность и посетил лагерь. Мы его приглашаем, но с учетом его текущей деятельности, очень тяжелой ежедневной повестки, мы относимся с пониманием к графику.
Молодежное отделение партии «Справедливая Россия» также проводило слет наподобие Селигера в 2007 году. В этом от такой идеи отказались. По мнению лидера молодежного крыла партии «Справедливая Россия» Дмитрия Гудкова, проводить подобные мероприятия, когда в стране хватает других проблем, это кощунство.
Сегодня такие лагеря, как Селигер, как пир во время чумы. Сегодня это лагеря для избранных, совершенно очевидно. Сегодня многими это понимается как возможность для избранных, опять-таки, освоить новые бюджеты. В условиях, когда там отдельные регионы уже России превращаются в зоны боевых действий, я вот до сих пор нахожусь в таком шоке от того, что произошло недавно буквально в Сагре, это очередная кусевка, то совершенно очевидно, что это даже больше раздражает все это людей, потому что мне кажется, что общество даже уже разделилось на селигер и антиселигер, или там на селигерских мажоров, тех, кто ездит и кто организует селигер, и на антиселигерских гражданских активистов, вообще простых граждан, которые сегодня впадают как раз от спонсоров селигера. То есть я бы вообще предложил, наверное, селигеру сделать большую эмблему в виде большой мигалки, и антиселигер вообще мог бы ответить синими ведерками, к примеру.
Какой смысл проводить подобные молодежные форумы, и кто в этих проектах заинтересован в первую очередь? На этот вопрос отвечает политолог Николай Петров.
Мне кажется, что то, что мы видим, вот это размножение форумов типа селигерского, это такой эффект бюрократического управления молодежной политикой сверху, когда тоже людям, ответственным за работу с молодежью, гораздо удобнее и эффектнее провести какое-то масштабное мероприятие и продемонстрировать свою полезность, чем заниматься какой-то постоянной, мелкой и далеко не столь презентабельной работой, которая, в общем-то, нужна и, может быть, не делается.
Николай Петров добавил, что не стоит делить российскую молодежь на противников селигера или же его сторонников. Точно так же вряд ли можно утверждать, что абсолютно все участники многотысячных митингов движения «Наши» в Москве являются активистами прокремлевского движения и искренне разделяют его убеждения. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О смысле существования прокремлевских и оппозиционных молодежных политических организаций в сегодняшней России, о задачах, которые ставят перед собой их участники, я беседую с руководителем лаборатории политического анализа Московской высшей школы экономики Валерией Косомарой.
Если мы с вами посмотрим на даты образования молодежных организаций, то у нас большинство из них окажутся образованными в 2005 году. Наши – 2005 год, оборона – 2005 год, мы – 2005. А почему именно к 2005 году грибы стали появляться различные молодежные организации, как оппозиционные, так и неоппозиционные? А причина первая и главная – это то, что после президентских выборов 2004 года и, соответственно, уже после того, как в 2004 году в апреле был запущен процесс над Ходорковским, а в мае 2005 был уже объявлен первый приговор, начинается и ужесточение политического режима, достаточно его такой тренд к авторитаризму. Власти необходимо активизировать ту часть электората, которая, как правило, остается пассивной. И задача активизировать молодежь, сделать ее политически активной и привести ее к избирательным участкам, это задача актуальная не только для российской политической системы, но и для любой европейской страны и для Соединенных Штатов Америки. Поэтому вопрос о том, как привести на участки молодежь, он был достаточно актуален. Тем более в ситуации, когда режим Путина, он действительно нуждался в поддержке и в получении легитимности. Понятно, зачем это надо политическому режиму, но возникает вопрос, а зачем это надо молодежи? И вот здесь вот, если все эти молодежные организации условно делить на там оппозиционные и неоппозиционные, то у них будет совершенно разная мотивация по поводу тех молодых людей, которые оказываются лояльными и идут в различные неоппозиционные молодежные организации, то для них это прежде всего один из социальных лифтов. Мы видим молодежный прагматизм, потому что молодежь достаточно прагматичная и ничего не делает, к сожалению, просто так. Приходя, например, там в наши или в Молодую гвардию, ребята четко понимают, что это тот трамплин, благодаря которому они могут сделать неплохую карьеру. То есть когда студенты откровенно проговаривают, что а где еще можно сделать карьеру, как не в Единой России, и что только в Единой России можно действительно там продвинуться по карьерной лестнице и продемонстрировать свою успешность, то вот, пожалуй, основная мотивация, почему молодежь идет именно в проправительственные организации.
А в оппозиционные организации идут сплошь романтики.
Зная лично наших оппозиционеров, я понимаю, что а, это люди очень принципиальные, б, это, безусловно, люди, не лишенные такого политического романтизма, авантизма. Они четко понимают, что они никогда не продвинутся так, как если бы они пошли там в молодую гвардию, но они также четко понимают, демонстрируют свою гражданскую позицию и прежде всего заявляют свое «я».
Вы обозначили причины, по которым власть заинтересована в создании и поддерживании этих молодежных организаций. Насколько успешно решена эта задача за 6 лет их существования?
Для меня бы показателем успешности в данном случае было, если бы участники этих молодежных организаций социализировались и политизировались бы настолько, что действительно смогли бы четко и внятно проговорить ценности, цели, задачи. Мы с вами можем посмотреть многочисленные видеоролики на YouTube, которые там записываются во время различных шествий. И, как правило, интервью берут там у молодых людей, которые несут те или иные транспаранты, которые не могут четко объяснить, зачем они это делают, куда они идут, в честь чего все это происходит и ради чего. К сожалению, все, что делается, оно не получает того результата, который ставится.
А почему вы говорите «к сожалению»? Вы считаете, что для общества было бы полезно, если бы такие организации действительно окрепли?
Когда смотрю на это как прагматик, я понимаю, что тратятся огромные деньги, огромные усилия на достижение цели. Я здесь даже не обсуждаю, какой. И вижу, что КПД очень низок. Молодежные организации, по сути, сейчас даже не будем говорить, какие там, проправительственные или там оппозиционные, они нужны. Потому что после развала Советского Союза, после крушения вот этой вот вертикали «Октября» это пионеры, «Комсомол», пропали молодежные организации, которые помогали бы ребятам социализироваться. Другое дело, что не хотелось бы, чтобы они были настолько притянуты за уши к той или иной политической силе, тем более, когда это делается настолько вот, скажем, грубо и неумело.
Все-таки на слуху имена там пятерки, десятки каких-то лидеров этих молодежных организаций или бывших лидеров, ну, Василий Якименко всем известен, как министр сейчас уже. Все-таки этот социальный лифт как-то работает, какой-то приток молодых кадров, пусть прагматичных, пусть там, я не знаю, циничных, все-таки власть получает?
Ну, вот вы понимаете, мне, например, легче назвать имена ребят, которые были в оппозиции, которые уже выросли из молодежных организаций и которые сейчас уже, ну, вполне успешно занимаются политикой во взрослых организациях, там, и тот же Илья Яшин, и Роман Доброхотов, и Олег Козловский. Что касается проправительственных молодежных организаций, то, пожалуй, кроме Якименко, я бы даже никого не могла назвать.
Да ладно, а Кристина Потупчик?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что эти организации вырастили ярких политиков, которые действительно бы вот украсили политический олимп.
Ну, собственно говоря, какие организации матери, такие организации дети, видимо. В «Единой России» тоже ведь нет большого количества уж очень ярких политических личностей.
Ну, в этом я вижу очередную проблему нашей политической системы в целом, если уже отходить от молодежных организаций.
Политический эксперт Валерия Косомара о молодежных организациях в сегодняшней России. Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины часа. Меняются границы между Москвой и Московской областью. По каким причинам и с какими последствиями? Государственная дума России рассмотрит законопроект об амнистии предпринимателей. В Карловых Варах проходит крупный международный кинофестиваль. Об этих темах поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Европарламент дал Москве настойчивый совет.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о том, как обыски в Домодедово связаны с выборами.
В блогах «Свободы».
Блогер Игорь Померанцев о синхронном переводе.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Федеральная служба судебных приставов сообщила об отмене ограничения на выезд за рубеж оппозиционного политика Бориса Немцова. Как сказано в постановлении ведомства, решение признано преждевременным. МИД России выступил с резкой критикой резолюции Европарламента, осуждающей российские власти за отказ в регистрации оппозиционной партии Народной свободы Парнас. Представитель МИДа Александр Лукашевич назвал резолюцию грубым вмешательством в российское законодательство. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении так называемый антиалкогольный закон. В документе ужесточается государственное регулирование производства и оборота алкогольной продукции. Запрещается, в частности, реклама алкоголя, к которому теперь будет относиться и пиво. Пресненский суд Москвы санкционировал арест до 5 сентября помощника Басманного межрайонного прокурора Романа Федосинга, обвиняемого в вымогательстве. Суд отклонил предложение адвоката освободить его подзащитного под залог в 1 000 000 рублей. Белоруссии сегодня проходят суды над участниками молчаливых акций протеста, прошедших в среду в Минске и других городах страны. По данным белорусских правозащитных организаций, в Минске в суды доставлены более 120 человек. Медиамагнат Руперт Мердок закрывает британский таблоид News of the World, попавший в центр скандала с прослушиванием голосовой почты и СМС-сообщений британцев. В Грузии четырем арестованным фоторепортерам предъявлено обвинение в передаче иностранной организации сведений, представляющих государственную тайну. 13 мирных жителей погибли в провинции Хост на востоке Афганистана в результате авиаудара сил НАТО, заявили сегодня власти провинции. В Сирии сотни местных жителей бежали из города Хама, спасаясь от репрессий со стороны властей. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 7 июля. В Государственную Думу России внесен законопроект об амнистии предпринимателей, осужденных по экономическим статьям. Партия «Справедливая Россия» предложила свой вариант соответствующего законопроекта. Однако у правозащитников и экспертов есть опасения, что амнистия, если произойдет, то затронет лишь небольшую часть несправедливо осужденных бизнесменов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О возможности проведения масштабной амнистии граждан, осужденных по экономическим статьям, вновь заговорили после недавнего заявления Дмитрия Медведева. На встрече с членами президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека он заявил о необходимости улучшения инвестиционного климата в России и высказался за дальнейшую либерализацию законодательства, в том числе и уголовного, для бизнесменов. Одновременно глава государства не исключил возможность амнистии по некоторым составам экономических преступлений. Сообщается также, что в основу законопроекта об амнистии предпринимателей может лечь вариант, предложенный депутатами «Справедливой России», говорит один из авторов законопроекта Валерий Зубов.
Администрация, которую в свое время я возглавлял, прошла через вот эти жернова расследования экономических преступлений, там нецелевого использования и так далее. Три моих заместителя были в тюрьме до суда. Кстати, все закончились, вроде бы была получена, только по 5 месяцев просидели в тюрьме. Сам я избирался в Государственную Думу первый раз с уголовным делом как раз по экономическим преступлениям, что я нецелевым образом использовал деньги. Вопрос сводился к оценке, как вот эту норму протоктуют эксперты. Голоса разошлись. 2-1 в мою пользу. Уголовное дело было закрыто. Противоречие существует между современными финансами и квалификацией следователей прокуроров. У них нет современного финансового образования. И судьям трудно доказывать, что сейчас уже не советская централизованная система. Абсолютно убеждены, что даже если в этом законе, как нам претензии надо предъявлять, некоторые жулики могут под него попасть. Все-таки думаю, что окупает себя закон тем, что все-таки считает, что в этом законе основная мысль, за экономические преступления, за большинство экономических преступлений люди должны нести ответственность, но за экономические преступления надо воздерживаться от тюремных камер. Там касается как раз тех преступлений, которые сложно трактуются. Что такое нецелевое использование? Что такое мошенничество? Ну, не в тех размерах, вот я уже привел как одного героя. На мой взгляд, закон надо принять в первом чтении, а во втором чтении можно там что-то подкорректировать.
Впрочем, этот законопроект, вероятнее всего, будет серьезно отредактирован. Во всяком случае, РБК «Дейли», ссылаясь на источник в администрации президента, отмечает, что Кремлю не нравится наличие в проект положений, предусматривающих амнистирование осужденных за мошенничество. Но именно по этой статье, как отмечает лидер движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева, чаще всего и сажают предпринимателей.
После заявления Медведева они как будто прямо испугались сразу. И они уже начинают заявлять, да, ну, конечно, может быть, нужно провести амнистию, но ни в коем случае не тех, кто осужден по статье мошенничества, а это основная масса предпринимателей, но ни в коем случае не тех, кто осужден по тяжким и особо тяжким преступлениям, а как мы знаем, тяжкие и особо тяжкие, это в зависимости от той суммы, которую вменили предпринимателю. И чем крупнее был у него бизнес, тем более тяжким называется это преступление, и тем более страшным становится этот преступник, в кавычках. Все будет зависеть от том, как извратят слова президента по ходу сочинения постановления об амнистии.
По словам Яны Яковлевой, сегодня в России каждый шестой предприниматель подвергается уголовным репрессиям, либо привлекался к уголовной ответственности. При этом большинство уголовных дел в отношении предпринимателей в России фабрикуются за тем, чтобы либо отобрать собственность, либо вымогать взятку за прекращение уголовного преследования.
Предприниматели называются мошенниками, когда они пытаются защищать свою собственность. настоящие владельцы называются рейдерами. Те, кто не желает платить взятки, называются незаконными предпринимателями. То есть волна фабрикации дикая. И самое главное, что суд, который должен был бы во всем этом разбираться, фактически проштамповывает все, что напишет следствие. Бюрократическая машина, которая должна была бы надзирать за действиями следствия или оперативных работников, ну, тех, кто занимается вот фабрикацией, которая должна была бы надзирать, она фактически занимается тем, что она переправляет все жалобы тому, на кого жалуются. Само правосудие, оно деградировало в России. И само законодательство составлено у нас в России таким образом, что не нарушить его невозможно. Когда статья мошенничества формулируется в две строчки, под которую попадает описание любой хозяйственной сделки, естественно, тут же появляются недобросовестные правоохранители, которые в эту резиновую статью мошенничества списывают всех от Дымовского до Ходорковского.
Считается, что предприниматель и автор «Бутырка-блога» Алексей Козлов о возможности пересмотра приговора, в отношении которого заговорили в последнее время, тоже стал жертвой недобросовестной конкуренции и незаконного уголовного преследования. На днях заместитель председателя Верховного суда России инициировал начало надзорного производства по этому делу. Случай для российской судебной практики почти уникальный, а потому не только родственники и защита осужденного на 8 лет за мошенничество Алексея Козлова, но и большинство практикующих адвокатов воспринимают это решение как установку на отмену приговора, говорит член независимого экспертно-правового совета Анна Паничева.
Пересмотр в порядке надзора, вступившего в законную силу приговора, это экстраординарный порядок. Если до вступления приговора в законную силу существует презумпция невиновности человека, то после вступления приговора в силу существует презумпция истинности приговора. И внести в него изменения или отменить очень сложно. Скажу вам, как практикующий адвокат, фантастически сложно. Поэтому я могу порадоваться, что удалось донести свои доводы до судьи Верховного суда, который указал на нарушение и который имел право запустить вот этот механизм пересмотра. Это еще не победа, это не решение, это не отмена приговора, это только инициация, это запуск механизма пересмотра в порядке надзора.
Надзорную жалобу защиты Алексея Козлова Мосгорсуд должен рассмотреть 22 июля. Некоторые наблюдатели не исключают, что к этому времени может подоспеть и амнистия для предпринимателей. Марьяна Тарачева, Чашникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 7 июля. В ближайшие дни Московская городская дума планирует рассмотреть соглашение об изменении границ Москвы и Московской области, подписанное в конце июня властями российской столицы и Подмосковья. Ранее президент России Дмитрий Медведев предложил перенести за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги правительственные учреждения, даже создать на территории Большой Москвы новый федеральный округ. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В черту Москвы будет включено более 700 гектаров областной земли, а в черту Московской области более 300 гектаров столичной. Кроме того, Москва может расширить свои территории за счет Сколково, Рублево-Архангельского или Домодедово. Об этом изданию «Ведомости» сообщил губернатор Московской области Борис Громов. Президент Дмитрий Медведев дал поручение властям Москвы и Подмосковья определиться с территориями за пределами МКАД, на которых построят здания правительственных учреждений и Международный финансовый центр. Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич говорит, что пока идея переноса госучреждений за МКАД кажется ей фантастической.
Степень неопределенности высочайшая, непроработанность предложений тоже высочайшая, и все возбудились и начали по этому поводу строить догадки. Я не научный фантаст, потому что альтернативы противоположные. Либо это международный финансовый центр, либо это выселение чиновников. Это разные задачи, под них разные нужные территории. Это еще идет лоббистская борьба собственников земли. А то, чтобы что за федеральный округ тут придумали, вообще понять никто не может. У меня не хватает мозгов, чтобы понять правительственное решение.
Соглашение об изменении границ власти столицы Подмосковья не могли подписать 10 лет. Политолог Владимир Прибыловский считает, что положительное решение вопроса связано с отставкой мэра Москвы Юрия Лужкова и прихода на эту должность Сергея Собянина. Ну а отъезд чиновников из центра Москвы он приветствует.
Изменилось соотношение сил, общеполитический расклад. В принципе, территорию Москвы тоже, в общем-то, давно пора расширить. У Подмосковья до сих пор был, ну, до недавнего времени был сильный губернатор. Он остался тот же самый, на Громов, но перестал быть сильным. А с другой стороны, у Москвы был очень сильный губернатор, влияние которого Кремль не хотел увеличивать путем расширения Москвы. А теперь, когда Кремль поставил в Москве другого, в общем-то ничего не мешает расширить Москву. Это давно назрело. Вывести из Москвы, уж по крайней мере из центра Москвы, куда-нибудь административные учреждения. Ну, это вообще, честно говоря, сторонник идеи перенесения столицы куда-нибудь в Хабаровск или Владивосток. Возможно, это спасло бы Россию от некоторых неизбежных трудностей, но, может быть, даже уже поздно переносить.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает планы по переезду российских чиновников из центра Москвы за МКАД и создание в Москве и области нового федерального округа предвыборными идеями Дмитрия Медведева, которые вряд ли воплотятся в жизнь.
Нужно просто подождать и посмотреть, во что они выльются на самом деле. А с другой стороны, сейчас эта идея, ну, скажем так, бессодержательна. Конечно, москвичи хотят избавиться от чиновников, потому что террор на дорогах, который осуществляет разнообразные мигалковы, достал, в общем-то, уже всех. Но с другой стороны, если чиновники построят себе райский город, ну, скажем, у нас перед кризисом строили там город миллионеров в Ближнем Подмосковье. Насколько я понял, его бросили. То есть, может быть, там на его месте будет строиться этот город для чиновников. Понятно, что они будут жить недалеко от своих офисов. По крайней мере, значительная часть будет жить недалеко от своих офисов. И это будет ситуация, когда они еще больше оторвутся, еще больше отделятся от общества.
Ну, а как вам идея Дмитрия Медведева о создании на территории Большой Москвы нового федерального округа?
Это вообще не очень понятно, о чем. Потому что что такое Большая Москва? Она Московскую область включать будет или нет? Если она будет включать Московскую область, это будет федеральный округ из двух субъектов федерации. Немножко странновато. Если это она не будет включить, это вообще будет федеральный округ из одного субъекта федерации. Но здесь опять-таки хотелось бы узнать, что именно товарищ Медведев имел в виду и имел ли в виду вообще что-нибудь.
Председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин считает идею переноса госучреждений из центра Москвы за МКАД очень привлекательной, но опасается, что в здания, ранее занимаемые чиновниками, переедут представители бизнес-структур, и машин в центре города меньше не станет.
Посмотреть на все федеральные министерства, ведомства, структуры, они все не то, что там внутри Садового, они все внутри Бульварного кольца расположены. И, конечно, притягивают к себе огромное количество, так сказать, людей. Поэтому их надо, безусловно, выносить, но я против того, чтобы всех их выносить в одно место. Вот это я, честно говоря, не вполне понимаю. Считаю, что это приведет к очень большим затратам и совершенно неоправданно. Мне кажется, что каждому, так сказать, министерству, ведомству можно подобрать отдельное место за пределами не то, что МКАД, а может быть даже и Московской области. И ничего страшного не будет, если какие-то органы государства будут находиться не в столице. Вынесли же у нас Конституционный суд в Санкт-Петербург, и, в общем, как говорится, никакой катастрофы не произошло. Чем мне, знаете, что пугает, что когда я там в районе аэропорта хотят где-то поместить, скажем, где-то в Домодедово, там без того-то тяжело добираться. Если там еще будут какие-то объекты, куда будет много людей ездить, то это понятно, что просто парализовано будет движение. Вот этого делать, мне кажется, не стоит. И вторая проблема, надо думать, а что делать с освободившимися зданиями. Потому что если на место этих госучреждений сядут бизнес-центры всякие, то, в общем, ситуация мало изменится. Все равно туда будет ездить. А тогда надо ли менять шило на мыло? Чинка выделки не стоит. Я тратую за то, чтобы сделать центр москвокультурно-исторический, может быть, даже вообще пешеходным, там, в пределах Бульварного кольца, чтобы туда особо, так сказать, на машинах и не гоняли. Отдать это все музеям, каким-то, может быть, досуговым учреждениям, но никак не бизнес-структурам, которые, вне всякого сомнения, ничуть не улучшат дорожную ситуацию.
В рамках соглашения о расширении границ Москвы к российской столице присоединяют 500 гектаров земель в Люберцах. Там московские власти планируют развернуть масштабное жилищное строительство. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Обозреватели сербских и боснийских газет 7 июля оживленно оценивают итоги первого в послевоенной истории отношений двух соседних балканских государств визита президента Сербии Бориса Тадича в Сараево. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в республиках бывшей Югославии Айя Куги.
Газеты в Сербии подробно пишут о том, с какими почестями, государственными и военными, Тадича встретили в столице Боснии. Как он, помимо официальной части, нашел время пообщаться в кафе и с двумя популярными боснийскими певцами. Президент Сербии, который, кстати, родился в Сараеве, успел даже посетить квартиру, в которой в то время, 53 года назад, жили его родители. Что касается политической части визита Тадича в Боснию, ведущая белградская газета «Политика» вышла под заголовком «Шаг к примирению». Это оценка верховного представителя Европейского союза Боснии Валентина Инско. Белградская либеральная газета «Данас» комментирует: «Сербия наладила отношения с Хорватией и Черногорией. Пришла пора сблизиться с Боснией». По мнению обозревателя газеты «Данас», Европейский Союз ожидает от Сербии развития регионального сотрудничества. И Борис Тадич решился на новый этап своей региональной политики. Аналитики из Боснии и Герцеговины визит Тадича в общем оценивают положительно. На первой странице ежедневной сараевской газеты «Ослободжение» заголовок: «Сербия желает быть хорошим соседом». В другой статье этой газеты отмечено, что Тадич призвал пересмотреть обвинения, которые органы правосудия Сербии с одной стороны и Боснии с другой выдвинули против лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений. Ведь между Белградом и Сараево есть серьезные конфликты по поводу нескольких арестованных по ордеру прокуратуры Сербии за границей видных граждан Боснии и Герцеговины, которые, как считают боснийцы, задержаны по политическим причинам. Однако самая положительная реакция Сараева на заявление Бориса Тадича о том, что Сербия уважает суверенитет и целостность Боснии и Герцеговины.
Сербия одновременно является гарантом и участником Дейтонских мирных соглашений. Но это не означает, что наша страна имеет право вмешиваться во внутренние дела Боснии и Герцеговины. Подписав Дейтонские соглашения, Сербия взяла на себя очень конкретные обязательства, и она их исполняет. При уважении целостности и суверенитета, дружественной для нас страны Босния и Герцеговина. Сербия тоже в соответствии с Дейтонскими соглашениями имеет особые отношения с Боснийской республикой Сербской. Сербия желает установить такие же специальные связи и с Федерацией Боснии и Герцеговины.
В вечерней информационной программе телевидения Боснии и Герцеговины в среду выступили боснийские аналитики. Их общий вывод: произошел положительный поворот политики Сербии. До сих пор официальный Белград поддерживал тесные связи с сербской частью Боснии и Герцеговины, с Республикой Сербской. Президент Сербии Борис Тадич часто посещал столицу Республики боснийских сербов Банья Луку и никогда публично не отмежевывался от заявления ее президента Милорада Додика о том, что сербы должны выйти из состава Боснии и Герцеговины. Поэтому в столице Боснии задаются вопросом: искренне ли заявление Бориса Тадича, или он по отношению к Боснии ведет лицемерную политику? Любопытно, визит Тадича в Сараево прошел без комментариев из Бани Луки. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В чешском городе Карловы Вары проходит крупный международный фестиваль. В конкурсной программе всего 12 фильмов. Одна из картин российская. Это лента режиссера Игоря Волошина «Бедуин». Говорит один из организаторов фестиваля Эва Зауралова.
Волошин – талантливый кинематографист, исповедующий модернизм. Фильм «Бедуин» – это симбиоз мелодраматической истории с тонко подмеченными картинами из жизни современной России. История вкратце такова. Молодая одинокая женщина с тяжело больной дочкой соглашается выносить и родить ребенка для пары гомосексуалистов. Женщине нужны деньги для лечения дочери. Самое интересное в этом фильме – это образ героини. Она становится воплощением огромной моральной силы матери, готовой преодолевать все препятствия на пути спасения своего ребенка.
Говорила пражский кинокритик Эва Зауралова. Как и каждый год, внимательно следит за ходом Карловарского фестиваля специальный корреспондент «Радио Свобода», автор и ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. У него свое мнение о конкурсной и иных программах фестиваля.
Все знают, что работы знаменитых авторов редко участвуют в главном конкурсе. И в этом году только одно достаточно громкое имя – это Мартин Донован. Он известен не как режиссер, а как актер. Играл во многих фильмах Холла Хартли. Актер хороший, но его режиссерский дебют – фильм соавтора драматурги, которого донимает давний знакомый, брутальный пьяница, совершенно провальный. Ну вот примерно такие же и все остальные конкурсные фильмы. Зато в «Карловых Варах» очень хорош конкурс документальных фильмов. Здесь, кстати, есть и одна картина о России. Польский режиссер Михаил Марчак снимал на Крайнем Севере погранзаставу, где служит 6 человек, отрезанных от мира. Такой русский вариант знаменитого романа «Татарская пустыня». Русских фильмов в «Карловых Варах» всегда было много. Это традиция еще с советских времен, но и администрация фестиваля не забывает о том, что на воды приезжает очень много туристов из России. Им тоже нужно что-то смотреть. Поэтому русская картина, как правило, всегда участвует в главном конкурсе. Но вот фильм Игоря Волошина «Бедуин» многие критики считают крайне неудачным. Но вы знаете, Волошин режиссер со сложной репутацией, многие не могут ему простить снятого по заказу Первого канала фильма «Олимпус Инферно» о войне в Южной Осетии. Вне конкурса показывают более серьезные картины. Елену Андрея Звягинцева — это фильм, который, в отличие от предыдущих работ этого режиссера, понравился российским критикам. «Сердце бумеранг» Николая Хомерики и замечательную экспериментальную работу Костомарова и Расторгуева «Я тебя люблю». Фильм, снятый самими его героями, молодыми людьми из Ростова.
А Дмитрий, известно, что мир больших кинофестивалей стремительно поляризуется, что ли. Есть большая тройка, Венеция, Канны и Берлин, и есть другие фестивали так называемого класса А. Ему нравится быть фестивалями класса А, но находить серьезные фильмы для конкурсной программы в том числе очень сложно. И в этом, кажется, есть сходство между московским фестивалем, только что завершившимся, и карловарским. Я ошибаюсь или нет?
Московский фестиваль всегда был побратимом или братом, да, карловарского. Они даже чередовались в свое время. Но все это было в стародавние времена, и теперь развод оформлен окончательно. Карловарский фестиваль вообще в силу своего демократизма и вот такой особой его политики, что в зале не должно быть свободных мест, и всегда стоят возле зала студенты, которые потом заходят и занимают все места. В общем, это не похоже ни на один фестиваль в мире, но на московский фестиваль не похоже особенно. Который год слышу жалобы на то, что билеты слишком дорогие, из-за них пустые залы, все крайне неудобно, и устроители фестиваля думают о ком угодно, там о Народном фронте, о спонсорах, о светских тусовщиках, но не думают о простых зрителях, уж тем паче о молодых и небогатых. И вот тут главный контраст. Но даже и программа по насыщенности, по обилию свежих фильмов, Москва очень сильно проигрывает «Карловым Варам», особенно в этом году.
Вы упомянули о демократичности фестиваля, могу только присоединиться к вашим словам. Пару лет назад на набережной реки Тепла я встретил Джона Малковича в коротких бриджах. Никто его не трогал, никто не мешал ему наслаждаться курортными водами. Кто приехал из звезд в этом году? Известно, что Малкович тоже в «Карловых Варах». Кажется, есть Джуди Дэнч, кто там еще из славных великих.
Да, совершенно верно. Снова вы сможете встретить Джона Малковича на променаде. Джуди Дэнч здесь, вот уже упомянутый Мартин Донован и голливудский ветеран Берт Янг. Также знаменитый польский актер Ежи Штур и культовый режиссер Монти Хеллман. А можете встретить на променаде вдову другого легендарного режиссера Сэмюэля Фуллера. В «Карловых Варах» сейчас проходит его ретроспектива.
Кстати, по каким причинам именно? Почему вдруг организаторов фестиваля заинтересовала эта фигура?
Это не случайно. Имя Фуллера, кстати, его родители были выходцами из Российской империи, связано с Чехией. Он воевал в составе 1-й пехотной дивизии американских войск, участвовал в высадке в Нормандию, после этого говорил, что навсегда возненавидел пляжи и освобождал Западную Чехию. Он получил несколько военных наград, в том числе Серебряную звезду и Пурпурное сердце. Среди операций, в которых он участвовал вот в этом районе, освобождение концлагеря Фалькенау. И 4 июля во время фестиваля в городе Соколов, недалеко от Карловых Вар, была открыта мемориальная доска в честь освобождавшего этот город подразделения, в котором служил Фуллер. И в этой церемонии участвовали вдова режиссера, его дочь и внучка. А ретроспективы фильма Фуллера были включены 11 его картины и фильм о его незавершенном бразильском проекте мелодраме «Тигрера». Это документальный фильм о фильме «Тигрера», снял Микки Кирюсмяки и играет там Джим Джармуш.
А Дмитрий, есть ли какие-то тенденции особые, на которые фестиваль обратил свое внимание именно в этом году?
Как о тенденции можно сказать о влиянии Ютьюба на кинематограф? Ну вот фильм, о котором я уже говорил, это «Я тебя люблю» Павла Костомарова и Александра Расторгуева, сделан таким образом. Режиссер только монтировал уже готовые съемки. А более масштабный проект принадлежит документалисту Кевину Макдональду, который предложил пользователям Ютьюба снять один день своей жизни. И на этот призыв откликнулись тысячи человек. День, который он выбрал, это 24 июля 2010 года. В истории он останется благодаря давке на параде любви в Дуйсбурге. Несколько человек тогда погибли. И в фильме «Жизнь за один день» есть страшная хроника этого события. Но для тысяч людей, которые откликнулись на призыв Макдональда, 24 июля 2010 года стало важным днем в их частной жизни. В фильме много страшных и смешных, и красивых кадров. И очень амбициозная эта идея рассказать о жизни на Земле за один день оказалась вполне реализуемой. Чего только нет тут. И девушки в лимузине, наблюдающие за лесным пожаром, и роды жирафы, и будни казапасов, и видеодневник корейца, который 9 лет ездит по миру на велосипеде. Участвовали в проекте и россияне, в том числе и гениальный мастер паркура, перепрыгивающий через стены и перемещающиеся по деревьям, как белка. И еще одна важная кинематографическая история, на которую обратил внимание Карловарский фестиваль, это начнется новая волна греческого кино. О греческом кино много лет ничего не говорили, но после появления фильмов «Клык» и «Аттенберг» к нему возник большой интерес. И в «Карловых Варах» прошла ретроспектива молодых греческих фильмов и дискуссия о них. Ее участники пришли к выводу, что нельзя говорить о какой-то общности новых греческих режиссеров, но появление этого нового поколения удивительным образом совпало с экономическим кризисом и вот этой волной политической нестабильности в стране, которая сейчас еще продолжается.
Дмитрий, вы известны коллегам по «Радио Свобода» и слушателям нашего радио как журналисты, которым по нраву все то, что новее нового. С этой точки зрения, понравился вам фестиваль? Кто ваши фавориты?
И мне кажется, фестиваль в этом году просто исключительно удачный. И мой фаворит в среди игровых картин – это фильм «Синяя птица» режиссера Густа Вандерберга. Этот в высшей степени необычный фильм – это «Синяя птица» Метерлинка, которую разыгрывают дети из деревни в африканской стране Того. Публика очень хорошо принимает. И любопытные зрители после сеанса расспрашивали режиссера, почему он все снимает в синем свете, что вообще все это значит. И он очень-очень интересно отвечал. А мой фаворит в документальном конкурсе – это фильм «Арабское притяжение». Фильм о судьбе феминистки из Зальцбурга Барбары Валли, рафинированного искусствоведа, которая приняла ислам, переехала в Йемен и стала второй женой местного жителя и ходит в паранже. Свое решение она объясняет тем, что ислам избавил ее от навязчивого страха смерти. Вот такая совершенно неправдоподобная история, но правдоподобная в документальном кино.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 7 июля готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Нелли Павласковой, были пражский кинокритик Эва Зауралова и обозреватель «Свободы» Дмитрий Волчек. В чешском городе Карловы Вары проходит международный кинофестиваль. Вот так обстояли дела. В четверг, 7 июля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Мы обнаружили, что сирийские власти совершили преступление против человечности.
Прав этих людей жестко затягивали в автозаки в 9
на
разных точках.
Наша акция не подпадает ни под митинг, ни под пикет, ни под шествие.
Это приговор следствию и приговор неправ.
В здании Печерского суда митинговали сотни сторонников и десятки противников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».